Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. И в этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами, и вместе с вами эту часть «Светлого вечера» проводит замечательный человек, протоиерей Игорь Гагарин, клирик храма Александра Невского, стол благоверного князя Александра Невского в Балашихе, Подмосковье. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте. Отец Игорь, мы хотим сегодня поговорить на тему, она, на первый взгляд, лежит на поверхности, очень много по этому поводу и проповедей, и каких-то объяснений, но мне кажется, что она недостаточно осмыслена не теми, кто говорит эти проповеди, не теми, кто задает эти вопросы. А вопрос формулируется очень просто. Нужен ли современному мирянину духовный отец, и если да, то кто это? Потому что меня вот учили в институте, что прежде чем вести разговор о чем-то, надо определиться в понятиях. Вот если отойти от катехизиса, отойти от привычных формул и объяснить обычными человеческими словами, кто такой духовник современного мирянина?
Вот видите, вы первый раз сказали «духовный отец», я немножко насторожился. А второй раз сказали «духовник», и я вздохнул, потому что это все-таки не совсем одно и то же. Духовный отец – это он, конечно, духовник тоже, но не всякий духовник – духовный отец.
Это очень важно, потому что для многих наших радиослушателей, я думаю, эти понятия совмещаются.
Тем более, что русский язык, очень богатый русский язык, в данном случае, мне кажется, просто для большинства людей духовный отец и духовник – это два абсолютно равнозначных термина. Просто духовник – это немного более просторечное.
Да, ну вот именно поэтому я хочу сразу сказать, что это все-таки не одно и то же, потому что, ну, духовник – это, в общем-то, тот священник, у которого ты исповедуешься, потому что без исповеди никакая духовная жизнь в православной церкви невозможна. А раз есть потребность в исповеди, значит, есть необходимость того, чтобы кто-то эту исповедь принимал. Но это совсем не значит, что священник, которому я исповедуюсь, стал моим духовным отцом. Потому что духовный отец – это, конечно, нечто гораздо-гораздо большее. И я бы сказал, вот нужен ли современному человеку духовный отец? Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, чем современный человек отличается от несовременного. Мне кажется, человек, он во все времена один и тот же. Но я просто хочу сказать, что даже независимо, современный он или несовременный, но нужен или не нужен, я думаю, что очень немного людей таких счастливых, которые встретили настоящего духовного отца. И если это произошло, если верующий человек встретился с тем священником, которого он может назвать, положа руку на сердце, духовным отцом, это большая удача в жизни и большое счастье. Но наоборот, если не встретил он такого, то это не является, мне кажется, какой-то трагедией большой и, наоборот, чем-то катастрофическим для человека. Хочется просто пожелать, чтобы он все-таки такого встретил, потому что если встретит, будет гораздо-гораздо лучше все в его духовной жизни.
Я могу пояснить, почему я подчеркиваю, что именно для современного мирянина, потому что в начале 80-х, когда мы с вами пришли в церковь, у нас источником познания были ксерокопированные издания 19 века, достаточно архаичные уже для того даже времени, и какие-то эпизодические рассказы, ну, либо православных верующих людей, с которыми мы общались, либо, может быть, даже каких-то священников, с которыми нас сводила судьба, но при этом у нас представление о духовной жизни было очень фрагментарным, и очень часто мы восполняли эти знания просто путем погружения в эту самую церковную жизнь. Что касается современного человека, ну, во-первых, он с детства растет в атмосфере, когда православие, оно не только не запрещено, оно всячески пропагандируется, рекламируется, иногда неумело, иногда в светских изданиях очень многое перевирается, но все равно информация, некий информационный фон о том хотя бы, что такое церковные праздники, о каких-то обычаях, о каких-то традициях, информация эта, она разлита в воздухе. А что касается непосредственных вопросов, которые мы тогда искали, кому задать, человек сегодня может взять телефон, зайти на какие-то тематические сети или на какие-то тематические сайты. Есть и радио, есть и телевизионные передачи, и подкасты в интернете. Есть такие рубрики, как «Вопросы священнику». И это все можно удовлетворить с помощью современных коммуникативных технологий. Почему я и говорю, что нам тогда нужен был священник, которому можно было бы задать самые элементарные вопросы. Сейчас потребности другие.
Вот в этом смысле я с вами, конечно, соглашусь, что условия жизни очень сильно изменились, и возможностей получать информацию у человека стало гораздо больше. Но стало ли это лучше и полезнее для человека, я не уверен. Но я просто, даже не касаясь духовников, хочу сказать немножечко о другом, а потом вернусь к духовнику или даже к духовному отцу. Вот я хочу сказать даже про книгу. Да? Вот я глубоко убежден, что одним из важнейших моментов воспитания души человеческой является чтение. И что ничто чтение заменить не может. Никакой ни интернет, ни кино, ни телевидение, ни какие другие источники информации, они, я не хочу сказать, что они плохи сами по себе, но вольно или невольно это привело к тому, что читать стали гораздо меньше. И современные, и когда я встречаю современного ребенка, школьника, который любит читать книги вот в классическом виде, я так за него радуюсь, думаю, как же это здорово, и как вас мало таких сейчас осталось. Поэтому я хочу сказать, что если сейчас появилось огромное множество других источников информации, кроме книги, это ни в коем случае не отменяет книгу, а она все равно остается незаменимой. Вот то же самое, что касается духовника и духовного отца. Сколько бы ни появилось других возможностей получать какую-то информацию, ничто никогда не сможет заменить живого общения двух человеческих душ. Души того, кто принимает твою исповедь, и того, кто свою душу, в свою очередь, открывает тому, кто ее принимает.
Но мне кажется, что вот возможность задать свои вопросы, не выходя на личный контакт, и получить на них ответы, ну, как тебе кажется, вполне тебя устраивающие, отодвигает необходимость поиска вот того постоянного духовного лица, скажем так, потому что я не знаю, может быть, я сейчас скажу с вашей точки зрения ересь, но если уж мы разделяем духовника и духовного отца, то духовным отцом, равно как духовной матерью, может быть лицо, не имеющее священнического сана. Это может быть любой мирянин, который прошел достаточный духовный путь сам и может тебя оградить от каких-то ошибок и научить чему-то, исходя из собственного опыта борений, борьбы с какими-то кризисами, выходы из них. То есть всегда нужно понять, если мы говорим об этом, то это, естественно, требует личного контакта. Но на том уровне, на котором человек хочет поговорить с батюшкой, как вот в кавычках скажем, это не всегда такого масштаба вопросы. Это очень часто вопросы, которые может решить православный психолог. Вот когда начинаются исповеди Великим постом, и эти огромные очереди, и эти разговоры у аналоя по 40 минут, ведь трудно представить, что пришел человек, который за год первый раз пришел на исповедь. Скорее всего, этот человек все-таки бывал в храме и поисповедовался, и причащался. Почему он приходит поговорить именно Великим постом к священнику, а не к, скажем, психологу, потому что зачастую этот разговор требует как раз, чтобы его слушал психолог.
Но ведь есть, мне кажется, достаточно укоренившаяся точка зрения, что... Да нет, даже не точка зрения. Просто люди, которые приходят к священнику, как мне кажется, вот на такие длинные разговоры, у каждого свое. Ведь для кого-то его вопрос лежит именно в духовной плоскости, и на этот вопрос можно отвечать, даже не отвечать, и говорить об этом 40 минут, 50, и час, и 2, и 3 часа, и сколько угодно. Но часто действительно ведь бывает, что люди приходят к священнику как к психологу, и в вопросах лежит с точки зрения, в поле зрения, в поле компетенции психолога. Но представьте себе какой-то небольшой город, да, или село, где никто про психолога не слышал, даже если слышал, психолог где-то далеко, а проблема с человеком, она вот здесь рядом, и человеку кажется, что кто может ее решить? Ну, священник может ее решить. Я знаю истории, когда вот курсы валют тут колебались, да, когда в начале прошлого года, и там люди приходили и говорили, там, батюшка, а что делать с валютой? А священник говорил, а почему вы ко мне приходите с этим вопросом? Я же не экономист, я... У меня нету ни компетенции, ни образования. А к кому же еще идти?
Ну, и вы знаете, я все-таки... Вот мы сейчас с вами сразу начали говорить о том, что у человека есть вопросы, и он хочет получить ответы на эти вопросы, и с этой целью идет к священнику, который может быть духовником, духовным отцом, или просто какой-то мудрый священник, которому он доверяет. Но вот для меня понятие «духовник» и духовный отец как нечто большее, ну, просто гораздо большая степень близости, это все-таки не... больше не тема вопросов и ответов, а это тема исповеди все-таки. Потому что если с самого начала, ну вот я как священник хочу как-то это порой и дать понять людям, что вот если человек пришел ко мне, то первое и самое главное, что содержанием нашего разговора должно быть его грехи, его, то, в чем он кается, и его жизнь. Вот. А там дальше, в ходе его исповеди, еще неизвестно, у кого раньше вопросы возникнут. У меня, как у священника, может, раньше к нему вопросы возникнут, что почему ты так решил, а почему или по-другому. Но я думаю, что вопросы, вот они уже, когда вопросы появляются в результате того, что человек раскрывает вот то, что происходит в его душе, то, что с ним происходит, вот эти вопросы, они очень естественны. И понятно, что, наверное, на любые вопросы священник может дать ответ, не только услышав сам вопрос, а понимая весь контекст, в котором этот вопрос задан. По-другому говоря, обстоятельства жизни этого человека. И тут, опять же, я не совсем представляю, как можно помочь человеку, зная только вопрос и не зная при этом, почему этот вопрос задается, кто этот человек, который задает этот вопрос, о чем болит его душа, что у него было в жизни до этого. То есть все равно вот личное такое общение, внимание к человеку со стороны духовника, усилие понять того, что на самом деле двигает его душою, этого нельзя заменить ничем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Гагарин, клирик Александра Невского храма Балашихи.
Но тогда, если исходить из такой логики общения, о которой говорите вы, человек со священником взаимно как бы заключает некий негласный договор. Но хорошо, если оба об этом в курсе. Если оба знают, что когда человек пришел к священнику и говорит: батюшка, не могли бы вы вот меня духовно руководствовать? Не могу ли я считать вас своим духовным отцом? Нужно, чтобы оба понимали, что в этот момент, если священник говорит: хорошо, давайте попробуем, оба заключают некое соглашение. И если одна сторона перестает это соглашение соблюдать, то оно как бы расторгается. То есть если человек приходит эпизодически, если человек не общается вот в такой мере, о которой говорите вы, он не вправе требовать от священника адекватных ответов. Но он приходит и говорит, раз мы назвали вас вот в этой нашей иерархии ценностей духовным отцом, вот у меня конкретный вопрос, благословите батюшка. Это смещение, это вообще вычитанная из древних книжек, там, из патериков, практика монашеского аскетического делания, которую за уши натягивают, как сову на глобус, на нашу современную жизнь, вынуждая священников играть в какую-то странную игру.
Так очень понятно, когда это началось. Это началось в перестройке, когда у нас хлынуло огромное количество брошюрок и книжек, сокращенные там краткое изложение святоотеческого наследия того или иного святого отца, когда люди сметали просто в поисках хоть какой-то духовной литературы, кроме Евангелия, сметали с полок все эти брошюры. В этих брошюрах толком ничего не объяснялось, только цитаты приводились и примеры. И люди, ведь в советское время никто не знал такой практики, правильно? Я, конечно, в советское время в церковь не ходил, но...
Нет, знали.
Знали?
Ну, так, что... знаю людей, батюшка... которые еще были, тогда были дух, да, как...
Не-не-не, я про другое. Вот пример, который Марин привела, он действительно, я с такими примерами сталкивался, видел, но они мне всегда казались очень странными, когда человек, не знающий этого священника, видящий его в третий, в четвертый раз, ну, ему там понравились его выступления по радио, ему понравились его проповеди, которые там на кассетах где-то расходились, или он случайно оказался в храме в третий раз в жизни в этом конкретном, услышал проповедь, ему очень понравилось, как говорит этот священник, и он подходит к нему и говорит: «Батюшка, будьте, пожалуйста, моим духовным отцом». А как такое может быть? Священник этого человека знать не знает. Вообще впервые в жизни видит. Не знает ни его характер, ни его взгляды.
Тут уже от
священника
зависит, как он на это отреагирует.
Вот, и то же самое, кстати,
вот
и
вы очень хорошо сказали, вот мне очень понравилось, что вы сказали вот такой ответ: давайте попробуем. Вот это именно то, что, на мой взгляд, самое правильное, что может сказать священник. Именно попробуем. Потому что и вот эта проба наша, она не будет ни меня, ни вас ни к чему обязывать. Если через какое-то время вы почувствуете, что я совсем не тот человек, которому можно вот все самые тайники своей души открывать и просить совета в каких-то трудных случаях, если вы это поймете и решите, что не имеет смысла дальше со мной вот общаться как с духовным отцом, то вот абсолютно ничто не должно вас удерживать, это значит, что это ваш выбор, и я никаких претензий, никаких обид к вам тоже иметь не буду. Это очень важно.
Тоже вот очень важный вопрос в таком случае возникает. А не попадает ли таким образом священник в некую западню? Потому что человек-то может и решить, что священник – это не тот совершенно священник, который ему нужен, пойдет и найдет себе другого духовника и будет с ним прекрасно общаться. А вот если священник решил, что это совершенно не тот человек, с которым ему приятно и интересно общаться, он же сделать ничего не может, ему человек будет звонить, писать, приезжать, приходить. А священник, понимаешь, ну вот ему просто неприятно это общение.
Ну, да, и я думаю, что на священнике очень большая ответственность здесь лежит, понятно, потому что он уже так не может просто человека прогнать, если человек к нему пришел и доверился. Ему нужно найти в себе силы как-то помогать этому человеку в той мере, в какой он на это способен. И единственное, но это не значит, что я должен плясать под дудку этого человека. И если я вижу, что он в своих потребностях духовных переходит какие-то границы, которые, на мой взгляд, не надо переходить, то совершенно не означает, что я должен идти ему навстречу. Я должен все-таки где-то и барьеры ставить, где-то объяснять, что нет, вот так не получится, так у нас не будет, и быть готовым к тому, что он скажет: ну, что тогда, пойду и скажу, ну, пожалуй, тогда иди. Вы знаете, ведь на самом деле у людей бывает, вот я бы сказал, когда мы говорим особенно о духовных отцах, даже не просто о духовниках, а о духовных отцах, что существует как бы две проблемы. Есть немало людей, которые хотят, чтобы за них принимали все решения в жизни, и которые вот решили себе, что я должен найти такого духовного отца, к которому я буду обращаться в любой ситуации, и вот как он скажет, так и буду делать. Делать мне, батюшка, операцию или не делать? Сын у меня в армию там призывает. Вот, ну, есть возможность как-то вот это... Вот идти ему в армию или не идти? Ну, и так далее, очень всякие вещи. И когда священник, нормальный священник должен, если он достаточно разумный, он должен объяснить, что есть вещи, где вы сами должны принимать решения. И... А вы тогда зачем нужны? Я, конечно, помолюсь о том, чтобы Господь помог вам правильно принять решение, во-первых. Во-вторых, да, иногда бывает, когда я совершенно ясно вижу, что это бред, это чушь, это ни в коем случае не надо делать. Такой будет. Я, конечно, об этом скажу. Но бывают случаи нейтральные, когда действительно ты сам должен решить, а я благословляю тебя и молюсь о том, чтобы ты принял правильное решение. Это не всем нравится. Человек говорит, нет, мне такой батюшка не подходит. Пойдет искать другого. И найдет, кстати. Потому что, к сожалению, существует другая проблема, так называемое младостарчество. Об этом такой термин все мы слышали. Младостарчество, когда человек, который совершенно не священник, носитель священного сана, но совершенно не имеющий никакие основания руководить человеческими душами, но руководить ими, начинает брать на себя вот такую ответственность, требует, вот ты делай так, поступай только так, не сделаешь, это будет... И это, мне кажется, тоже беда, это катастрофа. И в этом отношении, с одной стороны, когда человек приходит к священнику и просит его, у меня было много таких случаев, станьте моим духовным отцом, и тут знаю, я знаю, как я должен в этот момент действовать. Естественно, вот вы правильно сказали слово «попробуем», потом, конечно, наверное, если даже человек уже много раз ко мне приходил, исповедовался, но не называл меня духовным отцом, а потом вот он сказал, что, знаешь, вот я вот уже к вам хожу, можно вы будете вообще моим духовным отцом и так далее, то я понимаю, что наше общение переходит уже на новую ступень, гораздо более ответственную, прежде всего, для меня, как для духовника, не для него, а для меня. И первое, что я тогда обычно делаю, не только я, так и положено, говорю, тогда все, давайте, если вы такое приняли решение, а я беру на себя такое дерзновение пойти вам навстречу, то давайте встретимся отдельно тогда, подготовьте уже исповедь за всю свою жизнь, и это уже должно быть не дежурный исповедь, где вы рассказываете о тех грехах, которые совершили вот с предыдущей, а начиная с своего детства, потому что я должен уже знать все, что вообще происходило в вашей жизни, независимо от того, что даже человек уже это исповедовал, не в смысле исповедоваться, но просто рассказать. И тут понимаешь, что да, с этого момента жизнь этого человека входит в мою жизнь. Я уже тоже несу перед Богом ответственность уже за все, что с ним происходит. Но бывает такое, что сам священник проявляет инициативу и говорит, давайте я буду вашим духовным отцом. Я знаю такие случаи. Вот. А человек совершенно как бы не собирался. Вот. Но ему как-то неловко отказать. Батюшка сказал, говорит, давайте, батюшка, что же. Вот это самое опасное. Ни в коем случае. Вот мне кажется, что если священник сам предлагает себя в духовные отцы, это очень подозрительно со стороны священника, и это такой знак, что не надо этот выбор совершать.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня протоиерей Игорь Гагарин, также здесь в студии мы, ваши ведущие, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин, мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Гагарин, клирик Александра Невского храма Балашихи, Марина Борисова и Алексей Пичугин, ваши ведущие. Мы говорим о феномене духовничества, хотел сказать. Мы говорим о том...
Духовном руководстве.
О духовном руководстве, да, о взаимоотношении человека со священником. И вот я хотел спросить, отец Игорь, а можно вот без этого пакта о намерениях, когда человек приходит к священнику и говорит, а вот, батюшка, можно ли вы станете моим духовным отцом? Просто приходит человек в храм, ему кажется, что у него с этим священником складывается хорошее взаимопонимание, и он начинает ходить к нему и на исповедь, начинает какие-то вопросы задавать, потом, может, складываются просто человеческие отношения, и он не ставит священника перед фактом, что вот так, все, давайте-ка вы будете моим духовным отцом, или, батюшка, а можно ли?
Конечно,
а просто
конечно,
вот с течением лет возникает какая-то
близость. Да, я согласен, что эти ярлыки, они не обязательно совсем, и у меня были случаи, когда... Человек просто уже достаточно давно приходит, исповедуется, а потом вот он среди прочего, как бы между прочим, говорит, батюшка, вот я вот молюсь о своем, ну, там есть молитвословие, там помянуть своего духовного отца, я вас поминаю, можно, ничего, все нормально. Я говорю, ну, хорошо, поминать, но если вы так мне доверяете, что можете вот именно так назвать, ну, для меня это дорого, это драгоценно, что человек настолько тебе доверяет, вот, но обычно это бывает с людьми, которые... действительно уже что-то связало в жизни гораздо больше, чем просто пришел, исповедовался, накрыл петрохилью и ушел.
Вот мне кажется, это очень важно, почему мне хочется на этом остановиться. Не зря же это такое словосочетание «духовный отец». То есть это предполагает, на мой взгляд, более тесные взаимоотношения человеческие, семейные. То есть, когда человек не просто общается на те темы, которые ему интересны, а когда в той или иной мере он начинает участвовать в жизни священника, как в жизни члена своей семьи, потому что у священника всегда масса дел. Ему нужны помощники. Не обязательно это должно выражаться в том, что это вот какие-то волонтеры или какие-то специальные люди. Это просто люди, которые готовы включиться в общие дела, которые могут быть очень мелкими, там, приходскими или даже семейными. Всегда у человека масса проблем, которые требуют включения заинтересованных людей, друзей. И мне кажется, что вот общение, которое подразумевает это отеческое отношение со стороны священника, это не только раскрытие жизни человека перед ним, но еще и включение этого человека в общую жизнь с этим священником, вот на приходе там или по каким-то другим делам. Потому что чисто умозрительно, вот надо бы нам поговорить, чайку попить, ни у того, ни у другого времени на это нет. А если они делают одно дело, то даже если они не разговаривают, я вот по своим ранним годам в церкви знаю, что иногда батюшка учит не потому, что он что-то тебе сказал. У меня был случай, который врезался вот на всю оставшуюся жизнь в памяти. Сельский приход, сложностей очень много. Мы все приезжаем помогать батюшке, мы устаем там все. Зима. Вечер субботы. Вот мы отслужили всеночную, помолились. Казалось бы, можно уже на покой. Батюшка очень плохо себя чувствует, он вообще там качается от ветра. Он нас благословил ложиться спать, а сам вышел. Я выхожу вслед за ним на крыльцо, и что я вижу? Батюшка берет совковую лопату, начинает разгребать дорожки, чтобы завтра рано утром придет автобус, чтобы люди могли пройти к храму. Я к нему подхожу, говорю, батюшка, давайте помогу. Он говорит, нет, иди ложись, отдыхай. И я эту сцену помню до сих пор, 40 лет прошло. Мне не нужно никаких лекций с его стороны, мне не нужно даже отвечать ни на какие вопросы. Вот рядом с тобой человек так живет, и он тебя учит тем, что он так живет. Мне кажется, что вот этого очень многие сейчас не понимают, что общение с отцом – это не обязательно нравоучение. Это и общие праздники, это и общий отдых, и общие дела. И общие знакомые, в конце концов, люди, которые включены в орбиту вот такой жизни, их не так много всегда, и они постепенно проникаются друг к другу тоже таким каким-то близким очень чувством. Начинают друг за друга молиться, что немаловажно. Мне кажется, что вот эта часть совместной духовной жизни остается за скобками все время, а жалко.
Ну, жалко, когда за скобками, но, слава богу, бывает иногда и не за скобками. Я думаю, таких случаев немало. Все очень разнообразно в нашей жизни. У кого-то так, у кого-то по-другому. И вот то, что вы сейчас рассказали, описали, мне кажется, очень здорово, когда это происходит. И такое иногда происходит. Ну, к сожалению, не всегда это возможно. Все-таки иногда человек, и даже по... пространственно находится далеко. Мне вот, кстати, вы сегодня тоже очень хорошо сказали, что даже не ответы на какие-то вопросы, а часто даже просто само общение с человеком бывает лучше ответов на всякие вопросы. Вот мы с Алексеем знаем нашего друга общего священника протоиерея Михаила Ялова. Да, и вот он рассказывал о своем духовном отце, отце Иосифе, архимандрите Иосифе.
Мы даже программу когда-то, ну, правда, не с отцом Михаилом о нем записывали, но у нас была программа о нем.
Да. Вот у него, кстати, вот в эти дни сейчас, не помню, то ли вчера, ну, уже день памяти. И человек удивительный, конечно, был монах, 25 лет в сумме, где-то он в лагерях в различных, начиная с Соловков, был. И он был духовником и духовным отцом очень многих людей, к нему приезжали, это глухая деревня там в Новгородской области, но к нему приезжали люди, и вот отец Михаил мне рассказывал, что обычно перед тем, как к нему ехать, ну, а ехать приходилось не часто, это далеко, и вот целый список вопросов там напишешь, как он тогда еще диаконом был, тоже, вот целый список вопросов, как то, как все во жизни, ну, и вот с этим списком едешь, приезжаешь к нему, а там не до вопросов, там сразу надо что-то делать вместе, он помогать ему где-то в алтаре, где-то, ну, в общем, дня два богослужения, в общем, и забыл про эти вопросы. А потом обратно на поезде едешь, достаешь этот листок с вопросами, и видишь, что да все тут понятно. Хотя ни единого вопроса не был задан, ни разу на эту тему не говорили, но эти вопросы, кажется, настолько, что тут спрашивать, тут все настолько понятно, что просто вот пребывание в течение этих пару дней с этим батюшкой послужило самым лучшим ответом на все вопросы. Вот, мне кажется, это тоже из этой области.
А еще ведь есть такие, бывают такие случаи, ну, как бывают такие случаи, это вообще норма для других поместных православных церквей, когда священник может принимать исповедь спустя какое-то время после своего рукоположения. То есть никто ему... рукоположили священника в какой-то приход, но никто ему исповедь принимать не позволяет первое время.
Ну, это в греческой церкви так.
Это у сербов тоже так. Да.
У нас это не так. У нас, я помню, только-только мне рукоположили, на следующий день уже люди подходили. Вот. Наверное, это проблема, потому что я считаю, что лучше бы, конечно, чтобы исповедь принимали только те... Ну, когда есть серьезное основание доверить этому человеку, а не молодые батюшки или там совершенно неопытные. И в этом смысле исповедь как раз может принимать любой. Я считаю, что... Но просто надо очень хорошо понимать, что не надо пытаться руководить людьми, давать им какие-то советы, которые тебе кажутся правильными, раньше времени. Вот сейчас вот человек пришел, рассказал тебе о своих, честно рассказал о том, за что его укоряет совесть, наложил и петрахиль, прочитал разрешительную молитву, и все. И не надо больше там ему объяснять, сколько раз ему надо читать Иисусову молитву там или еще что-то. К сожалению, это не все понимают. Вот поэтому мы знаем много-много. Я знаю немало случаев, к сожалению, когда ко мне приезжали мои близкие, ну, не знаю, духовные чады или те люди, которые мне часто исповедуются, и с ужасом говорят: батюшка, вот я вот была в таком-то монастыре или где-то, пошла на исповедь, а мне священник сказал, чтобы я тут-то-то-то мясо больше никогда не ела там или еще что-то, и как теперь быть, вот я же не могу отменить. И тут просто, ну, я не знаю, я говорю по радио, может, мне за это наказание какое-то будет, потому что на самом деле священник не имеет права вроде бы отменять то, что наложено другим, то просто я чувствую, что из двух золота будет меньше. Говорю, что...
То, что архиерей не может, а так может.
Да? Ну, да. Слава Богу. Вот, забудьте об этом. И вот давайте... Вот, но на будущее говорю, что не надо вот так вот... Это, кстати, тоже серьезный вопрос, который, может быть, мы стоит стоит сказать, что люди, потому что когда человек идет на исповедь, он может думать о том, что какая разница, у кого я буду исповедаться, нравится мне священник, не нравится, вот, я иду к Богу, и я Богу исповедуюсь. Ну вот здесь я бы, особенно те, кто никогда не исповедовался, или кто идет на первую свою исповедь в жизни, на какую-то серьезную исповедь, вот я всегда советую, не спешите, не спешите, потому что мне самому как-то в какое-то время казалось, что я, может быть, не прав, но действительно, ты идешь к Богу, это воля Божия, значит, тебе вот такой достался, который тебе скажет такое, что потом за голову схватишься. Вот. А потом я прочитал в одном из патериков, где просто старец, какой-то там, не помню, кто это конкретно, говорит своим священникам, что никогда не открывайте свою душу священнику, к которому вы не почувствуете душевного расположения. Вот меня как-то это успокоило, что это не только, что действительно должно быть какое-то человеческое доверие, потому что священник, он не просто свидетель, а он все-таки и участник, потому что он должен и по-человечески как-то отреагировать на то, что человек скажет. Даже, может, он ничего не скажет вслух, но в сердце своем как-то все равно он должен сопереживать этому, он должен, то иначе...
Но в этом есть духовная мудрость, потому что ведь у нас бывает, что человек приходит в храм, видит, несколько священников стоят у аналоя, принимают исповедь, и человек думает, ага, вот этот батюшка пожилой, он уже мудрый, опытный, сейчас пойду к нему, он меня правильно наставит. А другой думает, ага, вот этот вот молодой совсем, он хорошо понимает молодежь, а я вот мне лет-то всего, я сейчас ему расскажу, он как бы меня поймет и все мне, значит, объяснит. И простит, и не ругать не станет. А случается-то по-разному. Ты же этих людей знать не знаешь, поэтому неожиданности поджидают на каждом шагу.
Но тут, мне кажется, так же, как с выбором супруга или супруги. Тут помимо твоих соображений на этот счет есть еще и третий участник. Тут очень много, конечно, зависит еще и от Божьего благословения. Я просто слушаю вас и вспоминаю, как у меня все это было. Я вот пришла, мне очень хотелось креститься, но это были советские времена, и я работала в таком месте, где можно было вылететь в трещот с работы. Ну и, естественно, мысли, как бы мне так покреститься, чтобы об этом никто не знал. И я спрашивала своих знакомых, которые ходили в церковь. Мне одна подруга говорит, ты знаешь, вот на Солянке церковь Петра и Павла, вот там такой батюшка служит. Я говорю, ты его хорошо знаешь? Она говорит, да нет, я его не знаю совсем, у него просто лицо такое хорошее. И я пошла туда, и я с этим батюшкой живу всю жизнь. Так что бывает так, что Господь благословляет там, где и не думал. Вот хорошее лицо у батюшки.
Ну, это немало. Вот это немало. Хорошее лицо – это немало.
Но мне хотелось, знаете, о чем поговорить. Вот вы говорите, что бывают случаи, когда нужно, там, человек уходит, в какой-то момент понимает, что его там не удовлетворяет общение с этим священником. Ну, во-первых, если это общение взаимно, то это, по крайней мере, странно, что он уходит, не сообщив об этом второму участнику процесса. Ну, хоть как-то надо сказать, что, батюшка, вот извините, я там по каким-то причинам больше не буду к вам ходить или там только по праздникам, но просто как-то поставить его в курс разрыва ваших духовных связей. Но это ладно, это как ремарка. А вот я знаю очень хорошего, очень глубокого священника, который сам неоднократно говорил, и даже в эфире, что он не знает, как руководствовать людей, которые по 40 лет в церкви. Он говорит, я знаю, как говорить с молодыми, у меня много детей. Я знаю, как говорить с взрослыми людьми, с которыми я прошел один и тот же жизненный путь. Но я не знаю, когда приходит ко мне человек, который 40-50 лет в церкви, и он ждет от меня помощи и совета. А что я могу ему посоветовать, он мудрее меня.
Ну, ведь это же частая история, но она странная, потому что люди должны, по идее, ну, мы все время говорим, что там человек со временем вырастает и идет дальше. Он может приходить на исповедь, он может, но он, Бывает, конечно, что, наверное, человек 50 лет в церкви, ну, как у любого человека, в любой жизненной ситуации бывает, что-то сложилось так, что вроде бы выход понятен, дверь открыта, но он ее не видит и не может войти. Наверное, тогда там любой священник может его направить, но бывают случаи, когда этому человеку есть что сказать гораздо больше, чем священнику, который перед ним стоит.
Но он живой человек, он же вот 40 лет он общался, но постепенно те, с кем он общался, кому он духовно доверял, кто были для него духовными авторитетами, они перемещались по ту сторону. Они в основном все уже в поменнике.
А почему тогда вертикально выстраиваются отношения? Почему не горизонтальное? Ведь зачем ему обязательно нужно спрашивать совета именно у священника, именно у человека, облеченного саном, если он может с таким же успехом поговорить? Ну, хорошо, все, предположим, такая ситуация сложилась, что все действительно, вот с кем он общался, из его ровесников, там, людей вместе с ним, когда-то ходивших в церковь, они уже перешли в мир иной. Ну, да, случается, что он оказывается у какого-то молодого священника. Ну, это, на самом деле, вот это вот не очень частый случай.
Да, мне думается, вот вы знаете, потому что мы уже сразу сейчас несколько вопросов задали. Вот первый вы сказали, как это бывает, что человек вот разочаровался там, должен ли он как-то поставить в известность священника, что батюшка, все, вы мне больше не отец, вот, а я вам не сын, поэтому до свидания. Вот, мне кажется, что здесь как-то все проще, оно все естественно происходит. Я, например, за, ну, 32 года я служу в церкви, и у меня есть немало случаев, когда люди, которые ко мне регулярно приходили, ездили, постепенно стали это делать реже, и совсем исчезли из моего поля зрения. Иногда мы с ними даже встречаемся, иногда могут даже и изредки приехать, но у них уже, я как-то не вижу в этом никакой-то, я где-то думаю, ну, значит, то, что они могли получить, я не знаю даже почему, во мне дело, что в них дело и так далее, ну, на все воля Божия, значит, как-то Господь ведет всех нас своими путями, но, мне кажется, совсем не нужно как-то оформлять наши отношения, а все предоставить, вот оно естественным образом идет, и я обычно за этих людей всегда молюсь и продолжаю молиться, и когда я их вижу спустя даже несколько лет, даже на улице встречу, еще где-то, всегда с радостью поприезжу, ну, как у вас дела, как все, и понимаешь, ну, человек свободен, в конце концов, свобода – это очень, ну, фундаментальное слово вообще в нашей церковной жизни, и как-то понуждать себя, вот я буду, уже сейчас чувствую, что мне не удовлетворяет этот батюшка, вот не то, но нехорошо же, как ты обещал. Это не надо ни в коем случае. Если ты чувствуешь, что Господь тебя как-то ведет уже другим путем, то значит, вот, и пусть так оно и будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Гагарин, клирик храма Александра Невского, святого благоверного князя Александра Невского в Балашихе.
Ну вот если говорить, что да, люди, которые старше меня, там приходят с какими-то вопросами и так далее, ну мне вообще тоже как-то представляется, ну, во-первых, это не такая частая ситуация, когда человек именно конкретно с вопросами приходит, но как, тем более, чем он старше, тем он как-то и сам все понимает уже, но все-таки, когда звучат какие-то вопросы, и для меня, как для священника, это одинаково, что для молодого человека, что для человека, который старше меня по возрасту, когда он задает какой-то вопрос, как поступить, и что нужно, что правильно или что неправильно, самый простой ответ всегда – а вы как думаете? Ну, а вы сами как думаете? Вот как вы считаете? И выслушать вот мнение этого человека, и уже, вы знаете, очень часто бывает, что в процессе, когда человек это высказывает, становится понятно, что да, правильно все и думает. Ну, знаете, мне кажется, что вы правы. Если бывают случаи, когда человек совершенно чушь какую-то решил сделать, ну, тогда и вопросов никаких нет. Конечно, скажут, ну что, ну так не надо, это совершенно не полезно. Но чаще всего люди же все-таки, особенно те, которые старше, не глупы, они уже, в общем-то, приняли решение, как правило. Просто им нужно удостовериться, что их решение правильное, и почувствовать, что священник их как-то...
На их стороне.
Да, на их стороне.
А если вдруг раз и не на их?
Ну, не на их, вы знаете, не так уж много таких случаев бывает, потому что, ну, как-то, может, мне везет, я больше с разумными людьми как-то общаешься, и, как правило, люди, в общем-то, правильные вещи и понимают, и остается говорить, ну, если не на их, тогда так и скажу, знаете, я считаю, что это неправильно. Опять же, запрещаю, не запрещаю, вообще я считаю, что это как-то из области другой, когда священник что-то запретил делать, там, мы даем советы, мы предлагаем, мы не, у нас не монастырь, никакого послушания, обета послушания нам наши духовные чада не давали, и поэтому... Я могу всегда сказать свое мнение, допуская при этом, что я, может быть, ошибаюсь.
А человек может быть свое собственное. Но ведь да, бывают, да. Есть, ну, есть приходы, где вот это все очень жестко выстроено.
Ну, это
и
плохо,
там почти считаю. Монастырь.
Нет, это плохо. Я считаю, что если я говорю человеку, что мое мнение, вот я все-таки думаю, что лучше сделать так, я сразу при этом допускаю возможность человеку с этим не согласиться, и с моей стороны, ну, не должно быть никаких обид на этого человека, никакого неудовольствия. Ну, вот я просто сказал вам, как я думаю, ну, а там уже, может быть, я и ошибаюсь.
Я могу пояснить, что я имела в виду, и что тот батюшка имел в виду под духовным руководством людей с большим опытом церковной жизни. Дело в том, что я не открою ни для кого Америки, что каждый возраст человека имеет свои особенности. Я имею в виду физический возраст. И такой возраст, который у нас конституционно оформлен как возраст дожития, вот пенсионер – это человек из возраста дожития, он имеет тоже свою специфику. Человек пока жив, он подвержен всем искушениям. Он подвержен духовной борьбе на всех уровнях. Просто формы выражения меняются в зависимости от того периода жизни, на котором он находится. Почему особенно я выделяю людей, вот, проживших долгую жизнь в церкви, и людей возрастных? Потому что все остается с ними, все страсти их с ними, все искушения их с ними, но формы проявления, они другие. В силу того, что организм уже отторгает очень многие такие явные проявления греха, которые, с которыми человек борется на протяжении всей своей взрослой молодой жизни. Но человек приходит к священнику, потому что его мучает совесть, потому что он не совершает явных грехов, ему нечего написать в список выполненных мною грехов за прошедший период. Но у него ощущение, что этот грех разъедает его изнутри, остается, и он просит помощи, а священник не знает, как ему помочь, потому что он не может сказать, вот я сделал это, я сделал это, я сделал то. Он ничего не сделал, потому что он немощен. Он сидит в основном в четырех стенах и вообще мало двигается даже по комнате. Но при этом он не перестает испытывать ту самую невидимую брань, и ему нужна помощь.
Вы знаете, я очень, мне кажется, понимаю, о чем говорите, но вот помощь, какую мы можем оказать вообще помощь, как священники? Я думаю, что самая большая помощь – это даже просто выслушать человека внимательно, с любовью, и сопереживать ему, и, может быть, сказать какие-то самые простые, добрые слова, в которых никакой, может быть, и мудрости особой нету, но они пропитаны сочувствием. Вы знаете, у меня было несколько раз случаев таких, как для священника, вот такой опыт, когда человек говорит, батюшка, у меня такие проблемы в жизни, вот я хочу, вот женщина приходит вот, с детьми и там все прочее, и вот ты садишься с ней, и она где-то полчаса тебе все это рассказывает, и со слезами, и все. Все это, и ты чувствуешь, вот я чувствую, что я думаю, Господи, сейчас вот она закончит, мне же надо будет что-то ей говорить, а я не знаю, что говорить. Действительно, ситуация трудная, я не знаю, чем ей помочь. Вот. И что же сказать? Ну, ничего не открывается абсолютно. И вот человек заканчивает, и, ну, так вздохнешь, да, Господи, там как-то, ну, скажешь, и она, ну, спасибо вам большое, батюшка, спасибо. Я говорю, а за что спасибо? Я же вам ничего не сказал. А она, помню, говорит, батюшка, ты же понимаешь, что ж тут скажешь, спасибо, что выслушали. Вот как-то, и вот это очень важно, потому что на самом деле бывали случаи, когда человек задает тебе вопросы, а на самом деле у меня тоже было не раз, потом понимаешь, что его очень мало интересуют твои ответы. Как-то, помню, тоже идет, рассказывает вопросы, задает то-то. Ну, я выслушал, потом начинаю отвечать, гляжу, она меня не слушает уже, потому что ей важно было озвучить эти вопросы, но не так уж важно получается. То есть разные бывают случаи, я просто это привожу, вот первые, какие приходят в голову, но просто вот, может быть, сложность нашей с вами беседы в том, что все очень индивидуально, что вот столько, сколько людей, сколько они не похожи друг на друга, сколько разных вопросов, сколько разных ситуаций, поэтому вот какие-то общие вещи, конечно, можем говорить, но, наверное, все сводится к тому, что самая главная задача – это любить человека, который к тебе приходит, дорожить его доверием, вот как Иван Кронштадтский все время говорил, когда ему исповедовали, все же он благодарил за доверие, благодарю вас за доверие, потому что еще неизвестно, кто кого должен благодарить, я, что вас выслушал, или, вернее, вы меня за то, что я вас выслушал, или я вас за то, что вы настолько вот мне доверились, что открыли мне то, что никому, может быть, не желали доверить. Вот это вот, мне кажется, самое главное на все случаи жизни между духовником и, или духовным отцом в большей степени, и чадами, чтобы было вот сочувствие, сострадание, интерес к жизни этого человека. Не так вот выслушал, хорошо накрыло петрохилию, а чтобы действительно, ну, попытаться проникнуться, вот эти слова апостола Павла, плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Вот если я нахожу, как, уже не как священник, а просто как мирянин, если я нахожу такого священника и вижу, что он радуется вместе со мной моей радостью и плачет вместе со мной, или даже не плачет, но все равно сострадает моим бедам, и если на многие вопросы, которые ему задаю, он разводит руками, говорит, я не знаю, там, я помолюсь, это самое, ничего страшного. Важно, что вот человек принял меня в свое сердце и как-то сопереживает со мной, старается, чтобы моя жизнь тоже стала частью его жизни.
Вопрос, а сердца-то хватит? Я к тому, что профессиональное выгорание не наступает, когда колоссальное количество людей приходит с этим, и ты каждому сопереживаешь.
Знаете, да, вот такая, может быть, опасность есть, но мне думается, что нет. Я думаю, что... А вот здесь как раз-то уже начинается, ну, заканчивается, может быть, мораль, этика, а начинается мистика. Потому что если я это все принимаю в себя... и ношу это в себе, я могу действительно, мне может это разорвать, и я могу не выдержать. Но если я все это перенаправляю в молитве к Богу перед престолом Божьим и становлюсь в какой-то степени, ну, может, неудачно сказать, проводником, когда человек, говоря что-то мне, он же тоже понимает, что он Богу на самом деле говорит, но я вот должен помочь ему, чтобы эта встреча с Богом состоялась. Вот здесь очень важно, чтобы мы молились, очень важно таинство, очень важно причастие, очень важна литургия, потому что когда все это вот в контексте происходит, а не просто вот я какой-то мудрый, добрый, хороший человек, который сопереживает, и действительно все, это замечательно, но тут действительно тебя не хватит. А, ну вот, молитва, она делает невозможное возможным.
Спасибо, отец Игорь, за этот разговор. Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня был протоиерей Игорь Гагарин, клирик Александра Невского храма в Балашихе. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Прощаемся.
До свидания.
Всего доброго. Свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.